вот сюда, да, здесь просто, конечно, гиганты мои любимейшие художники, двое всего тоже в этом зале. Это Феликс Бух и Неттина. Но Феликс Бух, это его работы самые свежие на этой выставке, потому что они прошлого года. С пылу с жару. И это замечательный проект, который проводит, еще он не завершился, насколько я понимаю, потому что не изданы книги, проводит такой замечательный человек Вадим Гинзбург, открытый клуб. Если вы не знаете, такое место есть очень хорошее.
Так вы были там?
Наверняка.
Это там на Никитских воротах?
Да.
Там были.
Вадим Гинзбург берет и дает заказ на целый год, по-моему, 7 или 8 матерым, скажем, взрослым художникам, сильно взрослым, самого старшего поколения, уже прожившим огромную творческую жизнь, и дает им заказ. Вот даю вам год вот, на довольствие, и вы мне должны за этот год выдать одну главу Ветхого Завета. Каждый вот распределил по главам Ветхого Завета. И Феликс Бух работал просто как, не знаю, как Микеланджело на лесах. Я к нему приходила, когда в мастерскую, он носился с выпученными глазами, у него вся мастерская была усыпана вариантами. Он сделал огромнейшее количество, по-моему, гораздо больше, чем было задумано, потому что он очень волновался, как мальчик, что он не справится, что он вот тоже чувствовал себя совершенно первопроходцем. Он взял вот, значит, книгу «Эсфирь», и еще такая была заковыристая задача, что надо сделать 3 варианта за год. То есть как бы мало того, что провести как бы вот эту всю работу по книге, но на самом деле это очень гениальная затея, потому что благодаря этому получился такой вот тройной эксперимент. Вот третий вариант у нас здесь нет. Это раскрашенные еще есть у него вещи. А так вот сами доски, совершенно новаторские. Ну, для меня новаторские, потому что говорят, что делают, и дети работают вот в мастерской Иннентиной. По пластику, по оргстеклу. Но я лично не сталкивалась. Поэтому для меня это продолжает быть новаторским. Потом продолжает быть совершенно завораживающе прекрасный вот сам как арт-объект, сама доска. Ну, вот обычное оргстекло. Царапается техника сухая игла. Это острый, очень-очень острый конусовидный такой инструмент с крепкого металла. Да, пожалуйста, можно потрогать, это ничего с ним не будет. Ну, только царапать
нельзя. Актуально. Сейчас как раз идет праздник Пурима.
Да, да.
А ровно про сейчас. И ну, для вот праздника.
Ага. И, значит, она царапается рукой прямо. То есть, как бы он рисует, но движением процарапывающим. И дальше он с этой доски напечатал 2 совершенно прямо противоположными способами. И вот тут вот то, что, мне кажется, любопытно для тех, кто, допустим, не соприкасался с гравюрой. Вот вы могли слышать такое выражение «высокая печать» и «глубокая печать». Вот тут, значит, у одного Феликса Буха одновременно есть образец высокой печати и глубокой печати. То есть с одной и той же доски он напечатал совершенно противоположными способами. Глубокая печать – это то, что называется еще просторечие афорт. Но афорт вообще-то это обычно переводится как сильная вода или кислота. Афорт травится кислотой. А конкретная вот эта разновидность, ну тоже афорта, только потому что это глубокая печать, это сухая игла. Царапается просто напрямую, без всяких хитростей, без травления кислотой. И дальше бумага замачивается в воде, бумага должна быть влажная. Валиком накатывает мастер краску на эту доску, и потом буквально ладонью, потому что лучшего инструмента не изобретено, но можно вначале еще крахмальной такой марлей грубо стирается, а потом вот так вот ладонью он убирает всю лишнюю краску и доводит, может довести до абсолютно чистого стекла, можно не доводить, вот как тут мы видим вот эти чудеса, это уже чудесило печатник. Причем Феликс доверил художнице-печатнице, которая просто вот так вот экспериментировала с его досками. Отлично. Он в восторге от этого совместного творчества, и я тоже в восторге, честно говоря. Я думала, сам Феликс печатал. Можно вот так, значит, очищаешь. Краска остается только в царапинах, то есть в глубине. И дальше кладется влажная бумага и печатается на афортном станке под довольно сильным давлением, прокатывается станом таким тяжелым. И краска свежая как бы выдавливается этим давлением и переходит на влажную бумагу. Это называется глубокая печать. Так, ту же самую доску мастер берет, Вычищает, сначала вымывает ее естественным разбавителем, так что нигде не остается никакой краски, она абсолютно чиста. Он накатывает валиком краску поверх, и после этого он видит перед собой негатив. Вот как бы он видит черный фон, на котором светлые штрихи. Дальше он кладет сухую бумагу на это, либо перетирает с обратной стороны, вот как я уже говорила, ну такую большую гравюру, конечно, только я бы перетирала таких нудные действия, такие обычно скучно, хотя можно все перетереть очень аккуратно ложечкой, или вот у меня коровий рог, коровьим рожком таким перетирается. А так это кладется в станок, на него кладется много фанеры, много слоев фанеры, и прижимается деликатным небольшим весом в гравюрном станке, который там у меня есть в мастерской. В принципе, я когда-то могу все... Упал. Вот. Ничего, все, слава Богу. Стул это полбеды. Это называется высокая печать. То есть высокая, потому что поверху краска. Вот, поэтому меня это восхищает, потому что если бы он делал, допустим, как обычно делается на металле, на меди, на цинке тоже делается, вряд ли бы у него получилось такое хорошее качество, вот высокой печати, я сомневаюсь. Как-то мне сомнительно, что краска так хорошо по металлу легла, вот поверху. А оргстекло как раз позволило ему сделать вот таких два варианта. И что интересно, что мы тут смотрели со зрителями, такие восприимчивые, и говорят, абсолютно разное даже состояние. Вот это жуткое... Такая тема вот этого повешенного. Феликс говорит, если бы не Ветхий Завет, я бы никогда не взялся вообще за эту тему в жизни. Но как бы пришлось, потому что там это значимый очень эпизод, как бы возмездие пришло на человека, который хотел козни, да, козни строил, и возмездие его настигло. И поэтому Феликс сделал эту вещь. И как бы вот совершенно даже разное, это как бы... Ну, даже не скажешь ночное, это какой-то вообще мистическая такая картина повешения. А это, наоборот, такая психологически какая-то нагруженная, навороченная. В общем, совершенно разный эффект. Но и осталось мне вам рассказать про вот этого гигантского художника. На самом деле это маленькая, не скажешь хрупкая, потому что это очень сильная, но это маленькая, нежная, замечательная женщина. К сожалению, ее нет с нами. Она зачем-то умерла совершенно в рассвете лет. И это очень уму непостижимо и очень горько. Но за свою вот жизнь, ну, 50 с небольшим лет.
Здравствуйте.
А почему здесь нога рука чья-то?
Сейчас покажите, где вот. Сейчас мы поймем.
Тут просто мертвые люди, головы чьи-то.
Нет, это не люди. Вот один стоит на коленях, вот так вот его колено. Вот так стоит.
Чужой человек, вот человек.
А мне кажется, вот это такие просто плечи, так, она сгорбившаяся, человек наклонившийся. Вот ее руки, вот это руки. А это младенец, которого в камышах нашли. Моисея. Младенца Моисея называется Моисей в камышах. Правильно? Да. Так вот, Инна, она. За свою жизнь вот она сделала, как выяснилось потом, когда она ушла, казалось, что человек вообще на полусловие прерван, и просто все оборвано, столько можно было бы сделать. Но потом, когда мы оглянулись, оказалось, что она огромную проделала работу. Жизнь ее – это богатейшая, в общем, просто кладезь, потому что потом вот ее все друзья, ну, несколько самых верных друзей, ее ученики, ее родственники, в общем, все собрались духом и издали вот эту замечательную книгу. Этот каталог, он издан вот реально на... Вот она, прекрасная имя. Реально издан на народные вот копейки просто. Бросил клич там был в интернете. Ну и несколько девочек, вот ее подруг, художниц, они сделали чудесный макет. И благодаря этому у Инны никогда не было каталога, а теперь он каталог этот есть. И можно увидеть, какая мощная и... цветная и такая, ну, роскошная живопись. В общем, тоже не скажешь, что женская, никак. А такая какая-то очень могучая.
Сейчас, дайте чуть помедленнее.
Да, можно ей у нас наслаждаться сколько угодно. Я просто для скорости, если спешит Ася, я просто вот сейчас ускорена, а потом могу поподробнее. Потом я с Инной познакомилась первый раз заочно, вот как раз по вот этим гравюрам. Я их увидела на одной коллективной выставке, очень интересной. Но они затмили там все. Они забили все и вся. И я еще по глупости не подошла, не прочитала фамилию. И вообще не поняла, что это женская работа. Мне как-то это даже в голову не пришло. Прошло много лет. Мы с Инной Энтели познакомились лично вообще в Путивле. Она приехала к нам в Путивле. Я увидела нежнейшего акварелиста и человека, который просто нежнейше делает пастели совершенно в другом духе. И тут просто как-то сопоставляя факты и заговорив про гравюру, выяснилось, что это ее работы. И они вырезаны на вот таких гигантских чертежных досках. Ну, вот одна среднего размера доска, вот Моисей Камышак, она у нас, к счастью, экспонирована. Ее можно тоже потрогать, посмотреть. Это чертежная советская такая доска, липовая. Вот, ну, собственно, на которых и корень гравюры резались, вот эти копии. И это называется ксилография, что в переводе гравюра по дереву. Ксила – дерево. Таким образом, на нашей выставочке вот еще небольшой, но вот есть еще и ксилография живьем, потому что там ксилография на стоп-отчески. Вот как это все в ней совмещалось,
а ну, сколько таких существует гравюр?
Ну, вы имеете в виду досок вырезанных, да?
Да,
ну вот на тему исхода, мне кажется, вот больших вот эти две, еще есть промежуточного вот такого размера. Заходите, пожалуйста, заходите, заходите. Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, заходите. Да, я буду сейчас продолжать циклично рассказывать. И еще у нее чудесные гравюры по книге Томаса Манна «Иосиф и его братья». Но я об этом там не сказала, что у нас удивительный сынный биографический, мало того, что мы в одной художественной школе учились с ней, вот, Краснопресненская, наша любимейшая школа, мало того, что вот гравюры мы обе занимаемся, но как бы и для меня тоже библейская, библейские мои... Ирочка, здравствуйте, дорогая.
Я что, опоздала?
Не, вы не опоздали, я чуть раньше начала, потому что кто-то спешит, но я сейчас буду циклично сколько угодно рассказывать, я долго играющая. Забавно то, что и для меня Библия началась с Томаса Манна и Иосифа его братья. То есть до моих вот этих гравюр были мои рисуночки по Томасу Манну, потому что как бы, ну кто-то через что перешел, как бы, в Библии, кто-то через там мастер Маргарита, кому как повезло, кому что. А мне повезло, что вот это любимая книга моей мамы, и я поэтому, именно поэтому хотела ее понять, как бы постичь. А когда туда уже занырнул, то уже вынырнуть трудно, потому что там настолько кинематографично, вот в нашем, понимаете, настолько, ну как бы каждый образ описан настолько выпукло и явственно, что тебе просто остается как бы рукой поводить. Вот там особенно главы связаны с Иосифом, с Иаком, с Иосифом, как бы со всей этой историей. Ну вот, поэтому, ну вот по Иосифу и братьям у нас только одна гравюра, вот чтобы представить как бы Инночкин вариант. Но у нее прямо вот книга, тоже не издана, по-моему, но проиллюстрирована очень у нее, по-моему, обширно. То есть можно было бы издать, по крайней мере, небольшое количество украсило бы, конечно, издание такой книги. Вот. И что последнее хочу для тех, кто спешит, хотела показать вот эту книгу, в которой очень логически заканчивается наша экспозиция. Вот, Ильиночка, для кого-то начинается, для кого-то заканчивается. Потому что Инна Энтина, человек, который написал первую на русском языке подобную книгу про гравюру. То есть она уже вошла в историю благодаря тому, что она написала эту книгу. Эта книга, ну, как бы высококультурная книга, которая тут от всех истоков, от первых вообще каких-то оттисков, от первых каких-то древних каких-то проб делать какие-то оттиски. Тут и вся история гравюры, афорты, и литографии вкратце. И дальше это пособие, как научиться делать гравюру вообще самому, даже без преподавателя. То есть, как бы, на самом деле гравюра – это вещь одна из самых простых, потому что можно все сделать своими руками дома. И одна из, на самом деле, самых хитрых, если сказать честно, потому что это одно из самых обобщенных вообще видов искусства. Обобщенных. Графика вообще очень, конечно, условный такой язык, но гравюра в графическом арсенале один из самых, правда, я не вру.
Так, ну, мне тоже так кажется.
Мне тоже кажется.
Мне очень интересно это слушать, потому что, ну, да, совпадает с какими-то мыслями.
Ну да, потому что гравюра, ну это вот расхожая вот эта формула минимум средств максимум выразительности, это ровно про гравюру. Потому что в гравюре может быть вообще очень мало вообще, что бы то ни было изображено, а емкость, хочу какую-нибудь детскую найти, а емкость колоссальная. Ну даже вот как бы вот гравюра по японской, на тему японской. А дело в том, почему вот эта книга еще насыщена детскими работами, совершенно замечательными и по-своему гениальными какими-то. Потому что Инна Энтин еще успела в последние буквально несколько лет, потому что мы с ней познакомились в 2003-м, наверное. И года через два, после того, как мы познакомились, ей предложили создать в музеоне при Пушкинском музее мастерскую линогравюры. И она со мной даже советовалась, решаться или не решаться, потому что страшно вообще с нуля. Как бы этого музеона не было никогда, и он только родился. И это все-таки очень, ну, гиперответственно при Пушкинском музее основать мастерскую гравюры. Это как бы вот нужно туда вобрать действительно все знания о гравюре, какие есть у человечества, так скажем, или в России, по крайней мере. И она на это решилась, она с нуля создала. Ну, конечно, это был замысел Антоновой. Антонова очень поддерживала это начинание. То есть все это было технически оснащено и сейчас продолжает быть. Что очень важно, что даже после ухода Инны эта мастерская великолепно справляется и работает. То есть туда можно смело отдавать детей. Потому что она очень высококачественная. При этом очень забавный такой режим. Раз в две недели они собираются. То есть очень ненапряженно. Но дети получают такой вводный курс как бы в искусство. И при этом там все это постоянное еще хождение по музею, по всем его закоулкам. То есть это все как бы такая живая жизнь Пушкинского музея с обратного входа, так скажем. Ну и Инна успела создать эту выставку, эту мастерскую, взрастить за несколько лет там даже целое поколение детей. И на них провести еще грандиозный эксперимент, потому что выставки своих детей она делала прямо там в этом музеоне, потом даже и в Пушкинском музее они были. То есть они выдерживают вообще любую конкурентоспособность, любое вообще соседство с художниками 20 века, 21-го. Они выдерживают легко, потому что ну, такой учитель, и в общем вот так повезло этим детям, я так думаю.
Ну, вот это что за этот момент молитвы, когда это все? Или что это?
Я не могу, конечно, точно, к сожалению, по Феликсу, но может вам сказать вот эта книга. Тут все есть, и мы можем все прямо сейчас сами найти. Это?
Спасибо.
Спасибо, Ась, что вы послушали. Большое. Приходите к нам еще. Вот. Следующая выставка открывается во вторник. Это будет белорусский художник Юра Петкевич. Совершенно ни на что не похоже. То есть я не могу подобрать никакого аналога, не объяснить, какой он. Потому что он совершенно особенный. Вот, даже так. И очень интересный. Ну, в общем, во вторник будет вернисаж, если кто может, приходите увидеть его живьем, потому что он приедет. Вот. А так позже здесь все время она будет. Можно будет зайти просто выставку посмотреть.
Когда она начнется?
Так что, если что, можете с Машей, допустим, прийти к Марусе. Тут будет куча художников.
Я ощущение, что это что-то.
И он и художник, и писатель еще ко всему, Юра. То есть у нас будет не просто вернисаж, там речи и закуски, как обычно, а будет речи и разговоры об искусстве, и будет его творческий вечер. То есть будут актеры замечательные, наши друзья, три актера, Юра Красков, Саша Солопов и Игорь Федоров, будут читать отрывки из его...
Да,
Юра Красков, да. Вот, они будут читать отрывки из Юры Петкевича прозы, которая еще не издана. То есть вот есть книга «С птицей на голове», она у нас есть в библиотеке, сейчас, правда, Саша Солопов ее забрала.
Он очень интересный человек. Я с ним просто разговаривала там по истории Беларуси, правда, ну вот чисто вот, не об искусстве даже.
Ну нет, он очень глубокий писатель.
Я приду обязательно. А что касается рисунков, я действительно не видела ни одного рисунка.
А на коллективных выставках были, Ирочка? Не помните, да?
Не помню. Я помню, как он нарисовал Суслова. Да, Романа Суслова нет, на Николе.
На Романа Суслова вы же видели.
Романа Суслова я видела портрет, и еще я видела вот афишку, которая в интернете. Там справа кусочек его картины. Но мне почему-то сразу напомнила Эль Грека. Вот так вот.
чисто вот такая ассоциация, да? Вот. По такому свету, ну то есть по какому-то
интересно.
Светотени. Но я, конечно, наверное, разные вещи.
Нет, ну какие-то можно, где-то можно найти материал, ну, можно где-то найти Шагала, но в принципе, его особенность, что он ни на что не похож. Вот что интересно.
Это правильно, художник должен.
Он вообще,
он естественным образом перерабатывает все и выдает что-то свое в идеале.
Он, он выдает. И литературу тоже. Но вот мы читаем, ну какие-то можно там с натяжкой что-то сказать Андрей Платонов, что-то можно сказать Шукшин. Совершенно разный, кстати, писатель.
Да, а у него...
Ну у него совершенно свой язык. Вообще, Юра Петкевич, вот его мир, и он его так
давайте
пишет.
Давайте придем, ощущение, что это
приходите.
Что-то.
Ну я просто...
Ну нет, я обязательно приду.
Я думаю, я что это надо...
Я себе тоже не сильно некогда.
Интуиция будет срабатывать,
просто
да?
Просто вот обязательно... Ну, да. Нет, я просто с ним говорю.
А, ну вот. Ну, вот, да. Я еще не видела,
я через нее чуть-чуть.
Ну, я, вот. Ну, и потом... я увлечена, здесь будет большая выставка на все это пространство, и вот будет творческий вечер.
А он в Москве сейчас живет, да?
Нет, 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 он приехал специально, приехал с дела. Он живет в деревне какой-то, в деревне. Здравствуйте.
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 Правильно. Нина, можно повесить? Вот это
нужно,
вот
еще да, давайте повесить, я просто Асю хотела отпустить, а то дети устали. Счастливо, до встречи. А вы снимаете, сейчас будете смотреть. Сначала.